выход. Весна будет.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 21 мая, 1548 день войны в Украине. И с «Особым мнением» сегодня правозащитник Игорь Кочетков. Игорь, приветствую.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие зрители.
Игорь, сразу спрошу, так как вы находитесь в Литве, как воспринималось вами вчерашнее предупреждение об атаке дрона?
Честно говоря, я его проспал. То есть, как-то вот именно вчера я необычно поздно для себя проснулся, и я, в общем-то, это сообщение проигнорировал. Это было забавно. Первая воздушная тревога в моей жизни, я ее проспал. Вот, но... Конечно, это было...
Звучали сирены или было предупреждение только было... в виде СМС?
Было предупреждение в виде пуш-сообщения на смартфоны. Это обычная такая литовская практика. И в этом, может, отчасти и проблема, что такие сообщения приходят достаточно часто. Да? То есть, там, например, метеослужба может информировать о том, что дождь будет сильный или ветер поднимается. Вот, то есть, какие-то такие аномальные природные события. И в том числе вот про воздушную тревогу таким же образом. То есть, это такая очень противная сирена у вас на мобильном телефоне звучит. В общем, невозможно не заметить, но с другой стороны, как не только я это замечаю, но и там люди, которые тоже живут в Литве, они тоже говорят о том, что такие сообщения приходят достаточно часто и не всегда понятно, насколько серьезно это предупреждение. Вот, ну, вот, короче говоря, я...
Сообщение о дронах.
Да, ну нет, не сообщение о дронах, а сообщение о какой-то чрезвычайной ситуации. Понимаете, вот сообщение, вот это была реальная воздушная тревога вчера. Да? То есть всем не просто сообщили, что дрон летит, а всем было предписано пройти в укрытие. Да? И остановился общественный транспорт, были закрыты магазины, людей из торговых центров эвакуировали. Но при этом вот как бы всем жителям пришло точно такое же сообщение по звуку, да? Ну, вот, аудиально, так скажем, которое приходит, когда сильный ветер поднимается. И не все, в общем, сразу сообразили, что это что-то такое серьезное, вообще стоит прочитать, что они там прислали. Вот. Но это же наши проблемы, что называется. Тут, хотя, может, и стоило бы подумать о дифференциации какой-то этих сигналов. Так вот, конечно, это самая обсуждаемая тема в Литве вчера. Я думаю, что...
Я хочу уточнить, потому что вы сказали, да, что телефон завыли сирены, но как-то очень громогласно они себя вели. Это что, такие предустановленные настройки в телефон? Пользователь не может управлять громкостью вот этих сообщений, предупреждений и так далее?
Насколько я знаю, нет. То есть, это действительно, это пуш-уведомление, так скажем, в телефоне. Я не знаю, я не технический специалист, можно ли это отключить, хотя не понимаю, зачем.
То есть, вы слышали, что кто-то пришло, да, но решили не реагировать?
Я просто спал, да, так скажем, я спал, и поэтому не отреагировал на это, да, ну где-то там задней мыслью подумал, что ну, очередной там дождь начинается, или ветер поднимается, и так далее. Вот, но это опять-таки моя проблема, это тут, вот, но тем не менее, да, это самая обсуждаемая как бы новость, и в том числе от официальных лиц, и что важно, там, прежде всего, от официальных лиц. Много уже сказано о том, что не все сработало так, как должно было сработать, да, то есть были закрытые укрытия, когда людям сказали идти в укрытие, они пришли, а там закрыто, да, вот укрытие в жилых домах. И до сих пор, собственно, не нашли вот тот самый дрон, который прилетел, непонятно, так скажем, был ли он вообще, и то ли он упал где-то в Литве, и его еще не нашли, либо он вылетел за пределы территории. В общем, непонятно, насколько реальной была угроза. И как по последним заявлениям там, армии Литвы, они получили информацию о приближении этого дрона или дрона от белорусов, да, что тоже здесь как бы навевает некие размышления о возможной провокации. И, в общем, как бы пока предположений много и очень мало реальных фактов, да, что же это все-таки было. Но при этом надо иметь в виду, что это как бы же не первый инцидент с дронами в Литве. Как минимум, не только в Литве, и в Эстонии, и в Латвии. Но вот в Литве буквально на днях нашли дрон, упавший в районе Утены, это населенный пункт в Литве, и было много критики в адрес правительства за то, что они, за то, что власти допустили вообще прилет дрона на территорию Литвы, он упал, и никому ничего не сообщили, да, и как, вроде как бы власти даже не зафиксировали прилет этого объекта. И поэтому в этот раз, насколько я понимаю, власти решили сыграть на опережение и вот объявили воздушную тревогу. То есть здесь это связанные, похоже, инциденты, тем более, что уже и премьер-министр Литвы выступила и принесла извинения жителям вот за тот инцидент в Утене, за то, что они не предупредили, сказали, что вот, ну вот сейчас-то мы вот постарались отреагировать как положено. В общем, да, это самая обсуждаемая сейчас в Литве тема, безусловно.
Угу. А задают ли вопросы, а был ли вообще дрон, если его не нашли?
Ну, так, а, собственно говоря, понимаете, эти вопросы задают в том числе и представители власти, да, то есть они не знают, да? То есть они так и говорят, мы ищем, мы пока не понимаем, что произошло.
И, то есть они тут... на слово поверили властям Беларуси о том,
что... Не совсем так, конечно, нет, они видели на радар, тут тоже, как сообщает армия, на радарах были сигналы, да, похожие на дрон, на сигналы дрона, и они получили сообщение от Беларуси, это как бы два... То есть, два события здесь совпали. Вот. Но самого дрона никто не видел, да, хотя истребители поднимались. Упавшего дрона не нашли. И, в общем, да, поэтому до сих пор непонятно, был ли он, влетал ли он вообще на территорию страны. Вот. Вот такая история. Но на что я хочу обратить внимание, это как бы тоже такое очень разительное отличие от того, как там реагируют власти в России, например, на подобного рода инциденты, а в России уж много таких инцидентов, мы знаем, да? Во-первых, в Литве никто не запрещает рассказывать об этом, да, и там распространять информацию об этих атаках, или точнее прилетах дронов. Кроме того, представители власти литовской буквально наперегонки вообще друг с другом дают комментарии по этому поводу. То есть уже и премьер-министр, и министр обороны, и министр иностранных дел, и директор департамента безопасности, и другие, значит, уже все высказались по поводу того, что произошло, что министр внутренних дел тоже. Собственно, все признают, что да, были просчеты, и так сказать, сработало все не так, как надо, и будем разбираться. Вот. То есть здесь эта информация, она ни в коей мере не замалчивается, наоборот, очень активно обсуждается, в том числе с участием властей. Это, ну, как мне кажется, то, скажем, я так для себя замечаю, что это, конечно, очень сильно отличается от того, как реагируют власти на такие инциденты в России.
Угу. Ну, а на ваш взгляд, правильно ли в этот раз все было сделано?
Я не специалист в области гражданской обороны, поэтому не могу здесь давать какие-то экспертные оценки, безусловно. Но вот я уже сказал мое, так сказать, пожелание как жителя, чтобы как-то были дифференцированы эти сигналы звуковые, да, чтобы можно было понять каждый раз, какой уровень угрозы, да, и как реагировать, насколько быстро нужно отреагировать. Вот. Но это моя там вкусовщина, что называется. Хотя они, другие люди, с которыми я общаюсь, тоже так думают. Вот. Значит, я думаю, что, ну, как здесь говорят, да, то есть, скажем, рядом идет война. И поэтому, как бы, в этой ситуации лучше перебдеть, чем не добдеть. И то, что была объявлена тревога, ну, это, конечно, это, скажем, всех обеспокоило, там, убытки бизнесу и так далее. Но, наверное, это было сделано правильно. И хорошо, что это, ну, по сути, ну, почти учебная тревога, да, то есть, как бы, дрона никто не видел, ничего никуда не прилетело. Но, тем не менее, как бы, стало ясно, где эти вот слабые места, где проблемы вот реагирования, да, то есть, ну, вот я уже сказал, что... Многие растерялись. Я об этом тоже пишу. Пишут и СМИ, и говорят официальные лица, да, что многие растерялись, многие не знали, что делать. Например, администрация в тех же торговых центрах, администрация в образовательных учреждениях, когда выяснилось, что есть некие инструкции, в которых написано, что детей нужно выводить не в убежище вести, а детей нужно выводить на улицу, на стадионы. Да, вот странное такое предложение, да, но тем не менее, якобы есть такие инструкции. Вот. И вот есть повод действительно, так сказать, посмотреть, как вообще общество отреагировало, и, может быть, исправить какие-то инструкции, убежище открыть. Вот. То есть, ну, это скорее, что называется, к добру, чем к худу.
Я, кстати, запустил в чате опрос по поводу того, что делать при атаке дронов, какие есть варианты. Голосование продолжается, но более-менее понятно распределение ответов. Практически по 40% набирают два ответа. Это спрячусь в ванной и останусь на месте. То есть, ну, фактически останусь в квартире. Можно так определить этот ответ лидирующий, если суммировать оба варианта. В меньшей степени тех людей, намного меньше тех людей, кто будет искать бомбоубежище, и совсем мало тех, кто выбежит на улицу и попытается покинуть это место, уехать там на машине, ну, как-то покинуть место происшествия. На ваш взгляд, люди понимают, четко ли понимают, например, в России, где эти атаки дронов каждый день, хотя не каждый день доходит информация, потому что сейчас есть прямой запрет на публикацию такой информации, на публикацию фотоснимков, о чем свидетельствует то, что происходило после массовой атаки дронов в Москве, когда информация об этом в официальных СМИ не появилась. И моя, например, мама, с которой я периодически выхожу на связь, которая находится в Москве, она вообще ничего об этом не знала. На ваш взгляд, люди вообще знают, как себя вести в этой ситуации? Они подготовлены или они находятся в состоянии растерянности, и для них это некоторый шок, несмотря на то, что, ну, понятно, что идет война? Я сейчас говорю как о тех, кто живет в России, как, так и о тех, кто живет, например, в Вильнюсе, в Литве.
Ну, смотрите, ну, по-моему, результаты вашего опроса, они содержат ответ на ваш, на ваш вопрос. Потому что если преобладающая реакция «замри», ну, «останусь дома», да, это называется «замри», да, «замереть», это означает, что нет, люди не готовы. Да, вот, скажем, люди растеряны, люди не знают, что делать. И реагируют, даже планируя свои действия, такое планирование скорее рефлекторное. Да? Я, скорее всего, замру, потому что я не знаю, что делать. И вот и в этой ситуации, ну, это не только в Москве, там, например, или в России, но даже в Вильнюсе, я вчера с людьми разговаривал, ну, немного, но были разговоры, и некоторые тоже мне говорили, что, ну, а мы не знаем, что делать. Вот пишут, что укрыться, а куда укрыться, мы не знаем. Вот. И, ну, действительно, ну, действительно, как бы таких ситуаций еще не было, для Литвы, по крайней мере. Да и в России, ну, а в России, мне кажется, проблема в том, что хотя ситуация постоянно, что как бы власти, отвечающие за это, все еще то ли стесняются этого, то ли пытаются как-то сгладить ситуацию, типа не сеять панику, да, не дать понять гражданам, что все очень серьезно. И поэтому они не рассказывают людям, что нужно делать. Да? То есть, как бы здесь же как бы нужен спокойный, честный, прямой разговор, прямые инструкции. Да, наверное, если эти атаки, простите, происходят каждый день, наверное, эти инструкции нужно повторять каждый день. Да? Каждый день нужно присылать людям, не знаю, там смс-ки, присылать им по радио, по телевидению, в газетах инструкции публиковать о том, как себя вести, если вы вот получили сообщение о воздушной угрозе. Понятно, что убежища должны быть готовы. Не знаю, насколько они и где готовы в России. Вот. И, ну, это следствие, вот этот результат опроса, который вы сейчас привели, когда большинство просто замрет. Это следствие действительно информационной политики властей, которые заботятся о, как бы, своих рейтингах, своей репутации, пытаются сохранить эту вот благостную информационную картинку на фоне войны, что может привести к большим жертвам. Не дай бог, конечно, но это опасная политика.
В данном случае вы говорите о России, а в Литве, например?
В Литве все гораздо лучше в этом отношении, еще раз повторю. Да? Там здесь все-таки, ну, вот я знаю, где найти информацию, о том, куда бежать. Да? То есть, как бы есть... буквально, понимаете, там выступает...
Вы знаете, где находится бомбоубежище ближайшее?
Я еще не выяснил. У меня желание это выяснить возникло после вчерашнего дня. Понимаете?
Да, знаете, где искать информацию?
Да, но я знаю, где искать. Я вот поищу ее, даже, наверное, сегодня. Вот. И, значит, и... Ну, а знаете, откуда я знаю, вот, где искать? Об этом сказала премьер-министр Литвы. Вот она выступала с заявлением по поводу случившегося. Да, и она сказала, что вот гражданам вот нужно идти на такой-то вот портал. Вот у нас есть такой портал, пожалуйста, сходите туда. Премьер-министр, да, и министр внутренних дел тоже выступал, тоже там как-то намекал гражданам, так сказать, куда им нужно идти и, так сказать, где искать информацию. И ну, вот то, что, по крайней мере, пуш-уведомления, они несовершенны, я уже об этом четыре раза сказал зачем-то, но тем не менее, да, но они есть, так сказать, они приходят. И в этом смысле здесь вот именно готовность властей, ну как готовность, они вынуждены говорить об этом, потому что когда они об этом молчат, их подвергают критике. Да? А там выборы всякие впереди, и в отставку вообще можно уйти. Вот в Латвии, например, из-за таких инцидентов с дронами правительство ушло в отставку просто, да? Потому что они вынуждены были признать, что не справились. Вот. И поэтому нет, здесь все в этом отношении, мне кажется, лучше.
Ну, я завершил опрос, и пропорция ответов, она, конечно же, сохранилась. Останусь на месте 39%, спрячусь в ванной 36%. Ну, вот этот вариант «замри» обобщенный, он набирает 70 с лишним процентов голосов. Буду искать бомбоубежище 16%, выбегу на улицу, уеду подальше 9%. Игорь, я хотел спросить, а в такие ситуации они... Каким последствиям приведут в осознании людей? То есть, что люди поймут? Да? Потому что, например, в Москве я вижу реакцию не какого-то прозрения, да, что вообще-то война идет, да, а что, ах, вот эти вот хохлы опять на нас, значит. И таким образом эти удары, они стимулируют ответную агрессию. На ваш взгляд, да. К чему могут привести вот такие массовые атаки?
Ну, слушайте, ну, как бы вот мое общение с людьми, которые живут в России, оно как бы подтверждает то, что вы сейчас сказали. Да, мне тоже рассказывали, что есть такая, стало больше такой реакции, именно агрессивной реакции в сторону Украины. И это совершенно понятно. Да, и в целом то, что происходит, это эскалация конфликта. Да? Стало больше атак, соответственно, люди реагируют острее. И, ну и странно было бы ожидать, что люди, на которых там падают беспилотники, и у них есть реально... Они осознают уже, чувствуют вот эту угрозу своей жизни. У них, естественно, срабатывает, опять-таки, рефлекторная, срабатывает защитная реакция. И реакция агрессии, в том числе в адрес тех, кто на них эти дроны посылает. Но здесь же, то есть это нормально, да, то есть это вот так оно, в принципе, должно работать, к сожалению. Вот, значит, но здесь же надо понимать, что целью тех же самых украинских военных, украинских властей, которые активизировали атаки, является не объяснить что-то российскому населению, да, это не их задача. Их задача, скорее всего, показать своему населению, своим гражданам, что вот смотрите, мы воюем, мы продолжаем воевать, мы вот успешно атакуем и так далее. То есть здесь как бы граждане поддерживают войну или не поддерживают войну не потому, что они там устали или еще не устали воевать, а потому, побеждает их страна или нет. Вот Украина сейчас пытается всячески создать вот такую видимость победы, да, усиливая в том числе атаки. И, наверное, это работает. Ну, но это имеет обратный эффект, да, действительно. Возможно, надо подождать еще каких-то опросов, но, возможно, мы увидим некоторый рост поддержки войны и со стороны российского населения.
Ну тогда, насколько эффективны эти дроновые атаки? Они, конечно, выбивают инфраструктуру, вот эту вот сырьевую по производству топлива, да, но с другой стороны, они аккумулируют, мобилизуют людей.
Они мобилизуют людей, вы правильно совершенно сказали, по обе стороны. И я об этом уже сказал, повторю, да, что целью украинских властей не является что-то объяснить россиянам, как-то изменить их настроение, наше настроение. Их целью является мобилизация собственного населения, в том числе моральная, психологическая мобилизация. Вот смотрите, мы побеждаем, да? Смотрите, мы, вот там в России взрываются заводы, взрываются, значит, наши дроны, в том числе в российских городах, так же, как они взрывались в украинских. Вот. И для украинского наблюдателя, да, для украинского гражданина или гражданки, это новости утешительные, да? Особенно если эти граждане сами пострадали от российских бомбардировок или российских
А зачем
обстрелов.
убеждать своих людей? Зачем украинским властям убеждать своих людей, что у Украины преимущество? Нужно ли доказывать что-то? Потому что если преимущество на твоей стороне, то это и так будет видно. Значит ли, что в этом, в убеждении, есть необходимость?
Ну, во-первых, и так видно, так не бывает. Да? Видно только то, что показывают. Всегда. Да? Особенно война идет где-то далеко. Вот, так сказать, большинство украинцев тоже. И они ничего не видят сами. Да? Ну, кроме этих прилетов, которые к ним. Вот поэтому нет. Ну, и, конечно, там рассказывать нужно. Зачем убеждать? Потому что убежденное население, поддерживающее войну, это один из важнейших, если не самый важный, ресурсов ведения войны. Украина продолжает воевать, да? Они пока вроде как не собираются прекращать. И поэтому Украина продолжает мобилизацию. И поэтому ей нужна эта поддержка населения. Вот. И она население поддерживает войну настолько, насколько, ну, при прочих равных, что называется, да? Настолько, насколько эта война ведется для его страны успешно, страны этого самого населения. То есть,
А
а
если
эти вот
говорить о
эти,
литовцах, да.
да, а вот эти вот, так скажем, прилеты дронов в Россию, это показатель успешности войны. Очень такой символический, внешне понятный, наблюдаемый. И поэтому, да, это работает на мобилизацию украинцев, я предполагаю.
А если говорить о литовцах, об их восприятии, да, то есть они почувствовали дыхание войны, да, вот непосредственно рядом с собой, когда увидели эту тревогу, сообщение в телефоне и так далее. Не получится ли так, что некоторая часть обернется в сторону России, будет смотреть больше в сторону России, так как, ну, это достаточно. Эта сторона, она имеет силу. Она может показать силу. Не кажется ли вам, что это может не очень хорошо как раз сыграть на настроениях литовцев?
Ну, я таких литовцев пока не видел, которые бы выражали такие взгляды. Может, они есть, но я вот с такими как бы не разговаривал.
Не, ну,
Вот.
некоторые литовцы же смотрят в сторону России. А вот эта ситуация их может укрепить в своем мнении. Да, вот правда на стороне сильного.
Ну, я не думаю, что это работает так просто, да, то есть, скажем, что они встанут на сторону того, кто сильнее. И тем более, что мы ведь даже не знаем, чей это дрон прилетел, да, украинский или российский. Есть версия, что это российские дроны, в том числе и официальные лица говорят, что это украинские дроны залетают на территорию стран Балтии. Поэтому это само по себе еще не говорит о каком-то преимуществе России.
Ну и еще я хотел спросить, тут вышло интервью министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса по поводу всего произошедшего. Он признает, что Литве не хватает средств противовоздушной обороны, что беспилотники постоянно вторгаются в воздушное пространство Литвы. И господин министр сделал достаточно резкое такое заявление, может быть, не резкое, может быть, даже громкое заявление. Мы должны показать россиянам, что способны прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, у НАТО, у Альянса Североатлантического есть средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы, расположенные там. О чем это говорит? Почему было сделано такое громкое заявление? Это говорит о таких серьезных намерениях дать ответ России. Либо же это говорит о неком страхе, который вынуждает министра делать такие заявления, которые, ну, не могут остаться без последствий. Как со стороны российской стороны, так и со стороны Литвы. Просто если ты делаешь заявление, то, ну, нужно что-то делать дальше.
Ну, как говорится, юбки становились короче, танцы горячее. Да? То есть, это называется эскалация. Да? В том числе эскалация риторическая. И когда не так давно, вы помните, так сказать, были заявления и со стороны российского министерства обороны о том, что если украинские дроны будут летать через территории стран Балтии, то, значит, они будут рассматривать эти страны как законную военную цель территории этих стран. И, в общем, это тоже было очень... И там со стороны Медведева тоже звучали очень резкие заявления неоднократно, в том числе и про то, что там с землей сравнять. И вот мы видим, что министр иностранных дел Литвы в данном случае отвечает аналогичным образом. Я, например, не считаю, что это разумный ответ. Ну, мое личное мнение. Потому что войны очень часто начинались именно не потому, что кто-то хотел ее начать, а потому что взаимное напряжение становилось все сильнее, доверие становилось все меньше между сторонами. И в результате любой инцидент, совершенно случайный, может привести к началу реальной серьезной войны большой. И чем опасны, то есть, скажем, это инциденты, подобные вчерашнему в Литве, да, с этой воздушной тревогой, что при определенных обстоятельствах это могло бы привести к каким-то поспешным, необдуманным ответным действиям, и которые бы были восприняты другой стороной как провокация, как, ну, казус белли, в общем. И подобного рода заявления, они не способствуют, мне кажется, укреплению безопасности ни Литвы, ни Европы в целом. Вот, ну, наверное, господин министр пытался произвести впечатление на своих потенциальных избирателей. Может быть. Это печально. Вот, но еще раз повторю, то есть, скажем, это взаимная конфронтация, которая сейчас вот прямо на наших глазах нарастает. Отвечая на ваш вопрос, ну, еще раз это подчеркну, это не способствует безопасности. Да? И я не считаю такие ответы разумными.
Но если говорить в целом о том, что сейчас происходит в странах Балтии с залетом дронов, сможет ли НАТО дать ответ, достойный ответ, если случится так, что произойдет какой-то серьезный инцидент?
Ну, почему нет, да? То есть, опять-таки, я не военный эксперт, я не берусь тут оценивать, так сказать, военные потенциалы и возможности, так сказать, НАТО на сегодняшний день, но я не вижу каких-то причин, по которым там НАТО не сможет ответить. Вот, но очень хотелось бы, чтобы не возникало подобного рода ситуации, не возникало причин для ответа.
А сейчас почему НАТО не отвечает? Почему только руководство стран Балтии
Нет, подождите,
подождите.
Ну, во-первых, и руководство НАТО комментировало неоднократно эту ситуацию, тут же рюту с дронами. Во-вторых, ответ, в том числе на вчерашний инцидент, это был ответ НАТО, потому что поднимались в воздух истребители НАТО, которые базируются в Эстонии. Да, например, но это были натовские, так скажем, истребители. Нет, НАТО дает, и это именно как бы НАТО реагирует в той мере, да, в какой необходимо реагировать сейчас. Или что вы понимаете под ответом НАТО? Они должны были войну, что ли, начать? Нет, они патрулируют воздушное пространство стран Балтии. И когда возникает необходимость, они уничтожают эти летательные аппараты, так их назовем. Вот, опять-таки, в мае был уничтожен дрон в Латвии, например, или...
Нет, с другой стороны, я вижу сообщение, что Россия делает радиоэлектронные, осуществляет радиоэлектронные помехи, из-за чего украинские дроны сбиваются с пути и оказываются в странах Балтии. То есть уже сколько было таких сообщений, и до сих пор дроны, значит, продолжают залетать. Почему тогда не ведется какая-то контрборьба против вот этих вот радиоэлектронных помех России?
Я не уверен, что мы с вами знаем все про то, какая контрборьба ведется. Да? То есть мы можем видеть только то, что не, то, о чем нам рассказывают. Нам рассказывают о том, что истребители НАТО патрулируют воздушное пространство стран Балтии. Но вот какая там ведется радиоэлектронная борьба, я комментировать не могу, потому что как бы не специалист, во-первых. Во-вторых, ну вот просто я так глубоко этим вопросом не интересовался. Опять-таки, потому что не специалист.
А вот это заявление министра иностранных дел Литвы насчет Калининграда, возможности атаковать военные объекты в Калининграде. Вообще, насколько это может быть близко к реальности, если говорить не о каких-то прямых атаках, но о каких-то претензиях, например, на Калининград?
Боже мой, зачем? То есть... Я не думаю, нет, подождите, у Литвы нет, насколько мне известно, никаких претензий на Калининград. Вот, ну, как бы официальных, по крайней мере.
С другой стороны, министр говорит, что мы можем вместе с НАТО атаковать и военные объекты в Калининграде.
Ну, имеется в виду, что в случае, если эти объекты, так сказать, будут представлять угрозу для Литвы, насколько я понимаю, мне нужно еще посмотреть, там, что именно он
сказал. Да, конечно, если речь идет... Нет, я не говорю о том, что это с потолка, давайте вот оттяпаем, значит, какой-то кусочек. Да, нет, речь идет об угрозе, там действительно военный потенциал находится,
который... Нет, смотрите, да, я понимаю, но давайте так скажем, что совершенно очевидно, что в случае возникновения серьезного военного конфликта, безусловно, Калининград окажется под ударом, да, и там и люди, которые там живут. Так, территория Калининградской области, она не такая большая, да? Она простреливается с территории стран НАТО насквозь. Да, это вот то, что я уже так узнал, так скажем, от специалистов. Да, все можно действительно простреливать насквозь, да? С территории стран НАТО. Это небезопасное место в случае войны. Да? То есть у всех, повторю, то есть тут есть свои уязвимости. Да? Там, если там, у стран Балтии это пресловутый Саулковский коридор, то для России это Калининградская область, которая действительно очень хорошо простреливается. Не дай бог, если что-то начнется.
А в каком случае такое возможно усиление конфронтации?
Не понял вопрос, в каком случае.
В каком случае возможна какая-то атака на военные объекты в Калининградской области? Что должно стать причиной, поводом для того, чтобы НАТО приняло такое решение?
Я не могу говорить от имени НАТО, это, скажем,
как вы представляете, да,
решение. Я думаю, судя по тому, что вот говорят те же министры на сегодняшний день, да, естественно, если с территории вообще Российской Федерации будут атакованы страны Балтии, например, вот прямо будет военная атака, да, то, наверное, так скажем, можно ожидать адекватные, как бы, как это, симметричные ответные действия, в том числе. И понятно, что в первую очередь это было действие в сторону Калининграда.
Угу. А готова ли НАТО к серьезным каким-то действиям? Да? Потому что, ну, когда Германия, например, говорит о том, что она увеличивает военный потенциал, то тут же уточняется, что это не сейчас, что это будет происходить в течение нескольких лет, давайте посмотрим. Вот я хочу спросить про боеспособность НАТО, в случае чего сможет ли Альянс защитить Европу?
Еще раз, не ко мне вопрос, я не военный специалист, я не знаю. Вот просто ответ, я не знаю. То есть, скажем, я вот могу вам про политику рассказывать, и, так сказать, про там, о социальные движения.
А если говорить о политических решениях, даже если с военным потенциалом будет
я думаю, что политически все это тут достаточно очевидно. Очевидны цели. То есть, скажем, по крайней мере, власти Германии и Франции, таких больших европейских государств, они хотят избежать войны. Да? И поэтому, с одной стороны, да, они демонстрируют как бы риторически, не только риторически, свою готовность усиливать, то есть, свою обороноспособность. С другой стороны, они делают оговорки о том, что они не хотят конфронтации. То есть, вот эта вот риторика, она достаточно осторожна именно потому, что они не хотят спровоцировать реального военного столкновения.
Угу. Ну, некоторые страны Европы еще из России газ получают. А тут еще на днях, по-моему, это вчера было сообщение о том, что Британия сделала исключение для российской нефти, которая перерабатывается в третьих странах, что можно это топливо, что Британия может закупать это топливо.
Ну, так же, как и США сделали исключение.
Да, верно, абсолютно.
Да, потому что цены на нефть выросли, и им нужно каким-то образом снабжать свое население бензином, обогревать жилье, людей, которые живут в их странах, в том числе в Великобритании. И эту задачу они не будут откладывать и жертвовать ей ради того, чтобы показать России, какие они сильные и страшные. Вот, я думаю, что да, там, да, европейские страны пытаются найти вот это, и сохранить этот баланс между обеспечением своих, так скажем, экономических интересов, интересов своих избирателей в первую очередь, и недопущением войны, но в то же время поддержанием собственной обороноспособности. Угу. Потому что вот эта вот безудержная, так скажем, риторика о том, что мы вам сейчас покажем, да, что мы можем, мы сейчас тут на 1000% увеличим свои военные бюджеты и так далее, она не способствует безопасности, наоборот, так скажем, вот это чрезмерное нагнетание, в том числе риторическое, оно только увеличивает шансы начала большой войны в Европе, ну, точнее, расширения этой войны.
Угу. А значит ли все это, что с Путиным можно договориться? Если есть экономические интересы у Путина в поставках топлива, вот сейчас не удалось договориться с Китаем по поводу строительства еще одной ветки газопровода, ну, вот с Европой, может быть, удастся договориться. То есть, есть ли какие-то экономические рычаги для управления этой ситуацией вокруг войны в Украине?
Ну, и вы, поскольку вы ставите очень такой широкий вопрос, я широко отвечу. Теоретически, да, конечно, всегда можно договориться, в том числе и с Путиным. Но в данном случае, если вы имеете в виду под договоренностью возврат к довоенной ситуации, да, и к возвращению России того места, которое она занимала, простите, возвращение России того места, которое она занимала на рынке нефти и газа в Европе, то я думаю, что это невозможно. Опять же, как ни удивительно, не по моральным соображениям, а по чисто экономическим. Да, потому что это место уже заняли другие страны, например, США. Да, и что касается и нефти, и сжиженного газа. Вот я имею в виду именно поставки в Европу. Вряд ли, так скажем, США захотят отказываться от как бы своего нынешнего положения на европейских и вообще мировых рынках нефтяных и газовых. Поэтому в этой области я бы не, в этом направлении я бы не ждал каких-то радикальных таких договоренностей с Путиным.
Угу. А вообще Путину будет интересно договариваться об этом? Или же его вот такие мысли о Владимире, собирателе земель, не дадут возможности вот этому экономической целесообразности себя как-то проявить?
Так, в том-то и, дело, что нет уже никакой экономической целесообразности к той ситуации, в которой, которая существовала до войны, с очень серьезным там, доминированием России на европейских энергетических рынках, возврата уже нет. Это вряд ли возможно. Вот, поэтому это не является каким-то там, стимулом для... Это, скажем, не для европейцев, а не для Путина. И, наверное, если бы это было возможно, то давно бы уже договорились как-нибудь. Это как раз было бы, наверное, несложно. Вот. Но ситуация очень сильно изменилась.
А вот те учения, которые сейчас проводят Россия и Беларусь, ядерные учения, они... Ну, об этом много говорят на федеральных каналах, очень много времени этому посвящается. Но, с другой стороны, насколько это способно впечатлить НАТО, Европу, США, вот эти учения? Потому что вроде никаких таких угроз, заявлений угроз не поступает. Вот сообщение там, боеприпасы, ядерные боеприпасы в ходе этих учений переместили. Да? Но о пусках не сообщается и так далее. То есть, ради чего тогда это делается?
Ну, как вы верно заметили, об этом очень много разговоров на российских каналах, там, федеральных, и, наверное, не только федеральных, но вряд ли российские каналы являются каким-то значимым источником информации для НАТО, США и так далее. Это источник информации для российского населения. Вот для российского населения все это и делается. То есть, это способ, так сказать, показать своим российским гражданам, какие мы великие и могучие. Вот смотрите, напомните им о том, что у нас есть ядерное оружие, если что, мы можем показать. Вот недавно Звягинцев, это кремлевский придворный репортер, да, так сказать, задал Пескову вопрос о том, что...
Звягинцев. Я уже забыл даже, как его зовут, да.
Звягинцев он, по-моему. Ну, неважно. Вот, ну, в общем, да, вот кремлевский корреспондент, который постоянно
интервью... Зарубин.
Да, простите, Зарубин, да. Вот, значит, да, ну вот он спросил же у Пескова, как же так, у нас есть такие мощные бомбы, а мы как бы не отвечаем на удары дронов по российской территории. Я думаю, это тоже было сделано для российских зрителей напоминание о том, что слушай, что мы можем. Вот. А что касается того, как на это реагируют там страны НАТО и другие недружественные России государства, то надо иметь в виду, что ничего необычного тут не происходит. Такие учения каждый год проводятся. Может быть, не каждый год, опять-таки, российские СМИ так активно освещают, но сейчас, вот заметьте, я предполагаю, что вот такое активное освещение со стороны российских СМИ этих учений, оно связано именно вот с прилетами по территории России. Ну, потому что нужно как-то вот отвечать на обеспокоенности граждан, в том числе информационно.
Еще хотел спросить насчет предвыборной кампании, которая вот в «Единой России» уже началась, проводится праймерис, ожидаются парламентские выборы осенью этого года, и ожидается, как я понимаю, существенное изменение состава парламента, потому что приходят новые лица, старые уходят, казалось бы, те, которые уже проверены временем, которым доверяют, там, Сергей Неверов, например, да, он не больше не будет баллотироваться. Дмитрий Дюжев появляется. Дмитрий Дюжев появляется и с такой программой помощи пенсионерам, за справедливость, что мы не врем. И это все происходит там на фоне падения рейтингов Путина, на фоне падения рейтингов доверия к правящей партии и так далее. На ваш взгляд, и сейчас еще я прочитал, что 17% от вот этого состава в «Единой России», который будет баллотироваться, 17% составляют ветераны так называемой СВО. Это значит, что действительно не хватает партии власти новых лиц, которые могут изменить ситуацию. И если не хватает, то откуда брать этих лиц? Кто еще может, или, может быть, так вот, с такой политтехнологической точки зрения, кто выгоден для партии власти в плане продвижения, в плане существенной поддержки избирателей на этих выборах?
Слушайте,
не знаю, там, Лариса, нет, Лариса Долина сейчас...
Нет,
я что-то ошибся, да. Ну, может быть, вот кто-то придет вам на ум, кто может саккумулировать вот этот вот, извините за выражение, избирательный электорат «Единой России» и усилить поддержку партии власти и Владимира Путина.
Слушайте, да, про Ларису Долину смешно получилось, действительно. Значит, смотрите, ну, во-первых, ничего как бы нового не происходит. Да? Со времен советских выборов актеры...
Филипп Киркоров, кстати.
Тоже не подойдет, он не в ту дверь зашел, как вы помните.
Ну вот и скупит, сейчас будет искупать, прогнется.
Так я не знаю. Понимаете, опять-таки, ну как бы две вещи. Во-первых, ничего нового не происходит. Там еще с советских времен актеры, космонавты, доярки. Ну, с доярками сейчас уже как бы другая ситуация, но актеры, космонавты остались, шли в депутаты. Не потому что они.
Доярки только... иноагентами сейчас становятся,
вспоминаю. Да, да, доярки, да. Да. Да, по крайней мере, одна. В этом нет ничего нового. Да? И ведь эти актеры, космонавты, они же шли в депутаты не потому, что они политикой хотели заниматься, а потому что именно для того, чтобы показать, что вся страна в едином порыве поддерживает политику партии и правительства. Да, вот мы, так сказать, ведь это же такие референтные фигуры, да, актеры и другие селебритис. И поэтому их присутствие в парламенте, оно призвано показать, что народ и партия едины. Да, народ по-прежнему доверяет, любит свою власть. Поэтому здесь не надо искать в этом какой-то... сложный скрытый смысл, да, то есть политическая система, она гораздо, российская политическая система гораздо меньше отличается от советской, чем принято думать, может быть, у кого-то. И поэтому выборы у нас не меняют государственную власть, они имеют совершенно другую задачу. Да. Выборы – это ритуал демонстрации лояльности президенту, лояльности, опять-таки, политики, партии, правительства. Никакой другой задачи у них нет. И поэтому появление этих вот актеров, там, героев СВО и так далее в рядах Государственной Думы выполняет вот эту роль. Да, вот Путин пожелал в 2022 году, чтобы было элиты обновлять, да, чтобы у нас было больше участников СВО. Но выполнить это пожелание довольно сложно, поскольку многие участники СВО, большинство из них, явно непригодны для участия в государственном управлении. Вот. Но вот, собственно, политтехнологи исполнительно на местах, как могут, пытаются это исполнить. Значит, что это будет? Вы сказали, что прям сильно что-то обновится в результате в Государственной Думе. Вообще не факт. Да? Потому что, опять-таки, тут же есть нюанс. Да? Участники СВО – это кто? Которые придут в Государственную Думу. Это может быть как бы те самые чиновники, которые немножко поучаствовали в СВО для того, чтобы сделать карьеру. Да, то есть, как, ну, известно, да, что, было, что была, по крайней мере, может, сейчас есть просто специальная воинская часть, которая где-то там на безопасном расстоянии от фронта находится, куда идут послужить вот все эти там, заместители губернаторов, мэры городов, депутаты разного уровня, которые объявляют себя участниками СВО. То есть, как бы, ну, так, для галочки, что называется, для того, чтобы была строчка в резюме для карьеры полезна. Ну, вот есть, там, например, такой депутат Милонов в Государственной Думе, да, известный, он же тоже типа участник СВО. Вот, он послужил какое-то время, потом громко об этом объявив, что он уходит на СВО, потом тихо вернулся обратно в Государственную Думу. И таких же много. И, в общем, как бы большой вопрос. Вот среди этих 17%, про которые сейчас идет речь, сколько там реальных боевых там офицеров и солдат, а сколько будет вот этих вот выслужившихся чиновников, которые якобы поучаствовали в СВО. И поэтому, насколько, и, в общем, еще раз, совершенно не факт, что это будет какое-то радикальное обновление. Но старые люди, старые депутаты уходят, ну, возраст все-таки тяжело им. Вот поэтому какое-то обновление будет.
Вот. Ну, говорилось о том, что власть боится ветеранов СВО, боится, что они придут во власть. Люди, которые имеют какое-то свое собственное мнение, у которых готовы рисковать. И 17% здесь в избирательных списках «Единой России», мне кажется, это достаточно много.
Вот, так нет, я говорю, что да, есть то, о чем имеет место быть, так скажем, те опасения и такая вероятность, о которой вы сказали, действительно, как бы вообще люди, прошедшие войну, это всегда не только там в Советском Союзе, в России, но и в других странах, они всегда опасны для вот таких старых политических элит. Потому что да, они готовы рисковать, у них есть, обязательно будет, там, так скажем, своя точка зрения. Они легко могут там, получить популярность у населения как герои войны. И поэтому они всегда, так скажем, представляют, опять-таки, для традиционных элит угрозу. И традиционные элиты, чтобы они там не говорили, будут пытаться не допустить слишком большого количества вот таких действительно независимых, свободных, морально свободных людей, прошедших войну во власть. Скорее всего, вот эта квота в 17% еще раз будет в значительной степени замещена этими псевдо-СВОшниками, то есть чиновниками, которые какое-то время находились рядом с зоной боевых действий, опять-таки для карьеры. Но они, они люди старой системы, то есть они, вот эти не представляют угрозу какую-либо для власти.
В чате зрительница пишет, обращаясь к нашей первой теме, к атаке дронов, Лиз Ок Y5R пишет, моя дочка, живущая в Крыму, тоже говорит, что слышит взрывы, и никто не предупреждает об опасности дронов. Виктор Павленко на эту же тему. Он пишет, что сообщения приходят без интернета. Это, видимо, в России. СМС приходит по мобильной связи. Это он отвечает как раз Лиз, которая пишет про свою дочку в Крыму и которая утверждает, что не предупреждают власти об опасности дронов. Но вот другой зритель говорит, что СМСки приходят. Даже по мобильной связи, да. То есть при отсутствии интернета оповещение приходит. Это небольшое отступление у нас осталось.
Да. В разных местах по-разному, естественно. То есть нельзя сказать, что прям нигде не приходит или везде приходят.
Да. Угу. А у нас остается мало времени. Я еще хотел спросить про исследование большое, социологическое, которое провели ЛГБТ-организации. ЛГБТ-организации «Сфера и выход», более 6 тысяч ЛГБТК людей было опрошено. незначительная часть из этих людей эмигрировала. В принципе, вот 6 тысяч, нет, там чуть меньше 6 тысяч живет в России. Преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. В ходе этого исследования выяснилось, что почти все скрывают свою идентичность. 94%. То есть открытых людей, готовых говорить о своей идентичности гендерной, это 94%. И очень важное... Очень важный показатель – 41%, чуть меньше половины, говорит о том, что, что эти люди подвергались насилию или угрозе насилием из-за своей вот этой гендерной идентичности. Как это можно прокомментировать в отношении современной России? Если цифра 94% опрошенных, она понятна, то 41%, может быть, это даже мало?
Ну, смотрите, все не совсем так на самом деле. Я читал это исследование. Значит, во-первых, по поводу открытости, там как раз речь идет о том, что открытость может быть разная. Да? Это же не обязательно надо прям всем рассказывать, чтобы все вокруг знали там, о твоей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. В основном люди открываются перед друзьями и там, своим ближайшим окружением. И вот сейчас, судя по этому исследованию, примерно там 40 с чем-то процентов, они перед друзьями так или иначе открыты. И это, в общем, достаточно большой процент. Я не знаю, не совсем понял, вот 96%, что это за цифры, я ее там в этом исследовании не встречал. Надо будет еще раз посмотреть.
И... Я читаю выжимку на сайте «Настоящее время».
Ну, вот лучше посмотреть на, так скажем, на оригинал, потому что очень часто пересказы бывают немножко странными, так сказать, такого рода исследований. Так вот, по поводу насилия, что, так скажем, цифры, которые я точно сейчас помню из этого текста, да, действительно, 6% участников этого исследования заявили, что они в 2025 году подвергались физическому насилию из-за своей сексуальной ориентации и гендерной идентичностью. 20% заявили, что были угрозы насилием. Это много или мало 6%? Это достаточно много, с одной стороны, потому что в целом по России... Да? Ну, есть общие как бы, криминологические исследования, которые говорят о том, что в России ну, физическим нападением подвергается за год где-то 1,2% населения. Это вот люди, которые подвергаются физическому насилию там, на улице, там, либо дома, неважно. Вот. А тут 5-6%, то, ну, если там, брать, делать скидку на смещенность выборки и так далее. То есть в 5 раз больше, да, можно считать, то есть, скажем, вероятность у ЛГБТ-людей, вероятность столкнуться с насилием в 5 раз больше, чем у среднестатистического россиянина или россиянки. Это, да, и это постоянная достаточно цифра, ведь это исследование, которое вы упомянули, оно проводится достаточно давно, каждый год, и начиная еще с 2006 года. И поэтому можно сказать, что эти цифры более-менее постоянны. Нельзя сказать, что, например, сегодня вот та политика, которая проводится в России, она привела там, к росту физического насилия и опасности физического насилия для ЛГБТ-людей. Там, ну, сейчас эти цифры где-то на уровне 22-го года, то есть до еще принятия всех этих жутких законов и так далее. Это большой разговор о том, что, то есть, почему так происходит, но ну, вот это так. То есть, с одной стороны, мы не видим какого-то всплеска там, насилия в адрес ЛГБТ-людей в результате той гомофобной трансформной политики, которую проводит государство. Ну, это в том числе говорит о том, что все-таки общество меняется не только в отрицательную, но и в положительную где-то сторону, потому что общество, несмотря на эту политику, российское общество сохраняет... Да, определенный уровень, больший уровень толерантности и терпимости к ЛГБТ-людям, чем это было там 30 лет назад, например. Вот в целом мой вывод такой.
Меня удивило, да, еще, меня удивило еще число участников этого исследования. 6 тысяч. В условиях, когда в России ЛГБТК объявлено террористическим, экстремистским движением, люди готовы говорить в ходе подобных исследований.
Но вот это исследование
меня очень удивило.
Да, ну, естественно, что это анонимное исследование, это, то есть, скажем, эти цифры, данные собирались через опрос в интернете, анонимный опрос в интернете, то есть была анкета, люди анонимно на него отвечали, здесь не нужно было, что называется, свидеть лицом. Но вы правы, потому что в предыдущие годы бывало и побольше участников этого исследования. Ну, потому что до какого-то момента я сам принимал участие в таких, в организации этих исследований, да, поэтому я знаю, да, то есть как бы 6 тысяч это, ну, относительно того, что бывало раньше, когда было там и больше 10 тысяч набирали респондентов, как бы здесь это не так много, да, и я представляю, что, наверное, в этом году было трудно собрать такую сумму, потому что, да, люди опасаются в том, вступать в какие-либо контакты с ЛГБТ-организациями, тем более ЛГБТ организациями, которые сейчас вынуждены работать из-за рубежа, но тем не менее они большие молодцы, что все-таки такое исследование сделали.
Еще, знаете, меня очень удивило, когда я прочитал новость об объявлении в розыск петербургского ЛГБТ-активиста Вадима Ваганова. Он и иноагентом признан, у него и несколько было штрафов за ЛГБТ-пропаганду, и у него было 6 раз его штрафовали за ЛГБТ-пропаганду, и не было возбуждения уголовного дела. Сейчас вообще непонятно, с чем связан его розыск, с возбуждением, может быть, уголовного дела или еще с чем-то. Если это возбуждение уголовного дела, то непонятно, с какой статьей. Но немного странно, что вот человека штрафовали несколько раз, и, казалось бы, при вот этой кровожадной системе, готовой поглотить людей с другими взглядами, с теми, кто, несмотря на вот эти вот штрафы, несмотря на уголовные дела, продолжает свою работу правозащитную, да, там, просветительскую, да, и тут так долго ждали. Для вас это удивление или нет?
А почему меня это должно удивлять? Понимаете, я тоже иностранный агент, 8 раз как минимум оштрафован за несоблюдение этого законодательства, как минимум 3 или 4 раза меня оштрафовали. Иноагентского, да. Как минимум 3 или 4 раза меня уже оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, и вот недавно меня тоже объявили в розыск. Да, по уголовному делу. То есть, как бы ничего удивительного в этом нет. И ни Вадим Ваганов, ни я, мы не первые в этом печальном списке. Поэтому это обычная практика. Я думаю, что господа там из Следственного комитета отрабатывают номер, зарплату они отрабатывают. Да, им нужна статистика по количеству возбужденных уголовных дел. Там либо... я тоже, кстати, не знаю, до сих пор не знаю, за что меня разыскивают. Да, и по какой статье дела. У меня есть предположение, но это только мои предположения. Вот, значит, люди отрабатывают зарплату, у них есть статистика, то есть, скажем, планы по возбуждению уголовных дел. Когда план не выполняется, можно легко взять любого иностранного агента, любого активиста, который не в России, да, то есть, скажем, и открыть против него или нее дело, поскольку это ни к чему не обязывает сотрудников Следственного комитета, да, известно, что мы не в стране, то есть... Поймать нас невозможно, значит, можно и не стараться. Вот. А как бы галочка в отчете есть. Вот и все.
Вот. Ну, к сожалению... Вы узнали о том, что вы объявлены в розыск по базе МВД?
Вы будете смеяться. Я узнал об этом от главного редактора. Нет, от главного редактора вашего канала еще. А, он мне написал, Валерий, да. Да, Валерий Нечай. Ну, а он узнал из медиазоны, а я вот узнал от Валерия Нечая. То есть из газет буквально. Из газет, да. Хотя странно казалось.
А с вами пытались связываться следователи?
Нет, удивительно, понимаете, я сам удивляюсь. У меня есть, до сих пор действующий аккаунт на госуслугах, например. И мне власти шлют туда сообщения о какой-нибудь битве роботов, например, или о выборах культурной столицы России 25-го года. Или сообщают о том, что против меня возбуждено очередное исполнительное производство по штрафам там, за то же самое иноагентство. Но а вот тут почему-то они меня ищут, никак не могут найти. И не могут никак не сообщить, собственно говоря, какие ко мне претензии. Да?
Вот. А с чем это связано? Как вам кажется? Просто следователей не хватает. Я не знаю, нет отмашки такой, что прессовать жестко и так далее.
Да не стараюсь. Или... Я же еще раз говорю, не стараюсь.
Или просто нужна статистика.
Я думаю, что просто нужно, как бы, а здесь все, вот все, что вы сказали, все тут имеет место быть, да. То есть, скажем, им нужна статистика с одной стороны, с другой стороны, реально не хватает следователей, не хватает судей, не хватает участковых и так далее. И поэтому они, ну, в общем, как бы работают, ну, чтобы грубых слов не употреблять, работают спустя рукава, так скажем. Вот, поэтому и это совершенно неудивительно. Это вот такая сейчас, как бы, у нас репрессивная система. Плохо работают, плохо.
Это было особое мнение правозащитника, историка Игоря Кочеткова. Игорь, спасибо большое.
Спасибо вам большое, до свидания.
Счастливо.